Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Кто не слышал о Вермеере, Ренуаре, Моне, Кандинском? А знаете ли вы эти фамилии? Ангвесола, Кауфман, Башкирцева, Серебрякова. О женщинах-живописцах, незаслуженно менее известных, чем их коллеги по кистям и мольберту, побеседуем сейчас с искусствоведом, научным сотрудником Государственного института искусствознания Инной Пуликовой. Инна Витальевна, добрый день.
Здравствуйте, Анна.
Предлагаю побеседовать по случаю дня рождения Фриды Кало на тему, почему же в искусстве в целом женщин меньше, и широкая аудитория, широкая публика знает их имена значительно хуже, чем имена многих живописцев, фактически на слуху. Ну кто у нас? Фрида Кало, Зинаида Серебрякова, Мария Башкирцева, и то уже ее знает значительно меньшее число даже дам, интересующихся искусством. Вот почему такая несправедливость?
Давайте мы начнем с нашей сегодняшней героини, которую вы упомянули первой, с Фриды Кало. Помимо того, что она была талантливейшей художницей, она еще была и человеком необычайной трагической судьбы, и она была включена в художественные процессы начала XX века, которые выплеснулись на весь мир. И она работала в то время, когда вообще художественное творчество стало больше, чем только художественное творчество. Это становилось и общественным высказыванием, социальным высказыванием. То есть она стала не просто художником. Мы ведь, когда на нее смотрим, не всегда исследуем только картины. Мы смотрим за ее судьбой, мы смотрим на судьбу ее мужа Диего Риверы, тоже великого художника. То есть она вышла за рамки именно художественной жизни, превратившись в такой художественно-общественный миф, я бы даже сказала. Потому что сама ее жизнь, она в какой-то степени тоже стала произведением искусства. Так что и вот вы сказали, почему на слуху она? Потому что она несколько даже больше, чем художник.
Как вы считаете, какой процент, ну, условно говоря, ее известности получен благодаря Диего Риверо?
Я думаю, что если бы не было бы Диего Риверы, возможно, она бы нашла бы себе какого-то другого спутника, близкого ей по духу, по энергии, потому что женщина с такой силой духа, с таким талантом, она бы вряд ли проводила свою жизнь с каким-то малоинтересным, малоталантливым человеком. Поэтому, когда говорят, что Диего Ривера стал таким мотором для раскручивания, ну, используем это слово, Фриды Кало, я считаю, что это несправедливо.
И мне не хотелось бы так думать, потому что тогда мы придем к очень простому тезису, что женщина пробиться сама, даже обладая талантом, не может. Ей все равно нужен мужчина. В современном мире это, конечно, работать уже не должно, да и не работает. Но мы берем историческую перспективу, чтобы понять, как мы до сегодняшнего дня дожили с очень небольшим числом женщин-живописцев.
Позвольте, я приведу пример. Вот когда говорят, что вообще творческие союзы мужчины и женщины, которые работают в искусстве, достаточно распространенная ситуация. И тут даже не то, что кто-то кого-то тянет, а действительно талантливые люди, они подпитывают друг друга, они вдохновляют друг друга. Известнейшая пара Наталья Гончарова, Михаил Ларионов. Кто кого продвигал или раскручивал? Да, ну это смешно говорить, потому что они оба, ну как сказать, равны величины огромного значения, и тут даже это нелепо использовать такое сравнение. Или, допустим, менее известные сейчас семейный не дуэт, а просто семейная пара двух замечательных скульпторов. Это советский скульптор Матвей Манизер и его супруга Елена Янсон-Манизер. Матвея Манизера, его работы, я приведу только пример, что около Лужников памятник Ленину гигантский стоит из гранита, это его работа. То есть количество его монументов на территории Советского Союза трудно перечислить. А Елена Янсон-Манизер, если вы приедете на станцию метро «Динамо», вы увидите вот в этих круглых медальонах, это ее работа. Она работала как скульптор, считается основной как кабинетная скульптура, но безумно известная фарфоровые статуэтки Майи Плисецкой, которые продаются уже второе столетие, это тоже ее. Она работала, создавала скульптурные портреты наших спортсменов, наших балетных танцоров. И ее же вот эти небольшие работы, они украшали в советское время парки культуры и отдыха. Баскетболистки, какие-то другие спортсменки. И никто не говорит, что кто-то из этих, вот муж и жена, кто-то кого-то продвигал. Они совершенно самодостаточны.
Если нырнуть глубоко в века, то, например, имя Сафонисбы Ангвисолы, первой известной художницы-портретистки эпохи Ренессанса, которая родилась в 1532 году, я думаю, очень немногим известно. Она описала и портрет герцога Альбы, который порекомендовал ее испанскому королю Филиппу II, и, в общем, является исторической фигурой и прекрасного, высочайшего уровня портретисткой. Ее успех, по сути, открыл путь в художники другим женщинам эпохи Ренессанса, той же Барбаре Лонге, Артемизии Джентилески. Но, тем не менее, почему их имена не настолько известны, как известны, не знаю, имена импрессионистов? Знают все люди, даже далекие от искусства. Все знают, кто такой Мане, Дега. Но кто такая Ангелика Кауфман, например, знают немногие, или Мария Башкирцева, которую мы уже упомянули. Почему так происходит?
Вы знаете, тут даже не стоит говорить, что мужчины это или женщины. Во-первых, вы понимаете, какое количество мужских имен мы забыли, художников, современников той же Сафонисбы, той же Артемизии Джентилески. Потому что одни художники, ну, по своему художественному уровню, как бы заслоняют других. Но вот те имена, которые вы назвали, вот Сафонисба, она была безумно успешна по тем временам, она была придворным художником при испанском дворе. И она была успешна еще и в своей жизни, хотя ее семья, в общем-то, не имела отношения, семья, в которой она родилась, не имела отношения к искусству, а это очень помогает в продвижении женщин, да и мужчин тоже на художественном поприще. Просто ей дали возможность учиться, как и ее сестрам. Они добились прекрасных результатов, но ее жизнь сложилась удачно. Ее не только карьера, ее потом очень поддерживал ее муж, который был совершенно далек от искусства. Он был капитаном, торговцем, много ее моложе, и они жили долго и счастливо, и она работала до последних дней своей жизни. Но давайте мы более широко посмотрим. Если, уходя вглубь веков, то мы же понимаем, что это сейчас профессия художника, это сложно, но вполне респектабельно. И если человек разумен, энергичен, еще и талантлив, то он может добиться успеха и хорошо зарабатывать себе на жизнь. В средние века это достаточно сложно даже для мужчин. А почему я говорю «даже для мужчин»? Мы понимаем, что социальное положение женщины все-таки принципиально отличалось от положения мужчин. Если она не защищена именем своей семьи, хорошими деньгами, сильными родственниками, то она всегда, женщина, находилась в уязвимом положении. И заработать ей на жизнь, сделать какую-то карьеру, пробиться тем более в профессиональное сообщество художников было очень сложно. И поэтому, когда мы смотрим, кому это удавалось, вот мы вглубь веков уходим, допустим, Розальба Каррера, венецианская художница, миниатюристка, она в 17 веке родилась и в 18 веке работала, невероятно была популярна. Вот как вспоминают, допустим, когда совершали европейцы большой тур, так называемый, по Европе. Это был такой список стран, который цивилизованный человек 18 века должен был объехать, чтобы считаться цивилизованным человеком. Когда они приезжали в Венецию, они в обязательном порядке должны были купить работу гвардии, обязательно купить работу Каналетто и обязательно заказать свой портрет у Розальбы Карреры. То есть она работала при французском дворе, тоже это была, безусловно, суперуспешная художница. Она была, как сказать, дочерью кружевницы, все-таки это имело отношение немножко к созданию произведений искусства, потом роспись табакерок, а потом Венеция – это всегда какие-то сувениры, искусство, что-то туристы увозят на память. Она в 25 лет поступила в Академию Святого Луки, стала членом Академии Святого Луки в Риме, это гильдия художников того времени. То есть, чтобы женщине пробиться в искусстве, нужно иметь было очень хорошие стартовые позиции или какую-то свою невероятную, буквально пробивную силу. Вот Ангелика Кауфман, которую вы упоминали, она была дочерью художника. Конечно, когда видят, что в семье художников у ребенка есть талант, мальчик это или девочка, неважно, давайте мы поддержим, продвинем. Потом у всех идет по-разному. Кто-то уходит из женщин в семейную жизнь. Вы понимаете, это тоже творчество. Рождение детей, воспитание детей – это тоже создание чего-то, как произведение искусства. Это тоже отнимает огромные силы. Но, допустим, Зинаида Серебрякова, у которой было четверо детей, она оставила огромное художественное наследие, и это наследие, вот ее художественная работа позволяла ее семье выжить физически в эмиграции, когда скончался ее муж, им было просто не на что жить, и только ее портреты позволяли ей содержать детей. Но потом, она ведь в нашем представлении является частью великолепного русского Серебряного века, искусства Серебряного века. А вы помните, сколько там было талантливых художников? И вот даже мужчин мы кого-то вспоминаем первыми, а кого-то вторыми. То есть вообще вторая половина XIX века и начало XX – это фантастический всплеск в русском искусстве. Тут не мудрено кого-то выдвинуть на первый план, а кого-то и позабыть. Но я вот приведу другой пример того же времени. Знакомы ли вам имя художницы Елены Киселевой? Вот скажите, пожалуйста.
Нет.
Вот.
Нет.
Значит, буквально она и современница Зинаиды Серебряковой. Вполне возможно, они были знакомы. Она работала вместе с художниками мира искусства, но потом вместе с семьей уехала в эмиграцию, она скончалась в Югославии. Ее работы есть у нас в России, в Воронежском музее, но никто как-то, вот я тоже ее не знала. В 2016-2017 году прошла выставка «Музей русского импрессионизма». Просто собрали ее работы из русских, из музеев, из частных коллекций. Это фантастическая по силе, по мощи художница. Просто фантастическая. То есть мы говорим, ах, красный цвет в работах художника Малявина. Посмотрите на красный цвет в работах художника Елены Киселевой. Он другой, но он совсем не менее интересен. Но она в силу именно своих жизненных обстоятельств, она как бы выпала из поля зрения искусствоведов. Это вообще отдельная история. Стоит художнику уйти в свою личную жизнь и не уделять внимания самопродвижению, его очень легко могут потерять исследователи. Если ты не участвуешь в выставках, ты не публикуешься, ты не даешь интервью, ты не находишься на переднем крае именно общественной жизни, а не только художественной, то у тебя могут очень легко забыть. Великолепно вот это художница, и это было буквально ее возвращение. Это, кстати, дает надежду, что не все еще исследовано даже в нашей русской истории искусства, которую, казалось бы, мы уж исследовали вдоль и поперек. Я спросила своих коллег из Строгановской академии, преподавателей, завкафедрой искусства графики вот Строгановской академии Петра Казарезенко и его коллегу Тараса Бочарова, который там преподает в этой же академии, а как сейчас с обучением, вот чисто математически, какое количество девочек поступает на художественные факультеты?
Интересно.
Я не скажу, очень интересно, меня это очень поразило. Значит, в графике мальчиков примерно 10% от общего числа учащихся.
И 90 девочек.
Девочек. Дальше. Монументальная скульптура, просто скульптура, монументальная – это очень крупная скульптура, это, в принципе, другие более мелкие формы, около 50%. Транспортный дизайн, который, казалось бы, ну, вообще такая мальчиковая тема, больше 50% девочек. В конце 90-х годов было процентов 30 девочек. То есть мы сейчас наблюдаем очень активный рост движения женщин на обучение искусству. Конечно, какая-то часть этих девушек, ну, рассматривает это, да, у них есть талант, у них есть интерес, у их семьи есть средства. Они считают, что это, ну, хорошее образование для женщины, она будет рисовать, ну, будет ли она этим зарабатывать на жизнь, не будет, неизвестно. Но талант есть, и талант имеет возможность получить образование формальное, классическое, для того, чтобы дальше развиваться. Поэтому я думаю, что вот сегодня во всем мире, ну, практически во всем мире, где женщины получили возможность учиться наравне с мужчинами, работать во всех сферах наравне с мужчинами, ну, преодолевать какие-то профессиональные трудности тоже наравне с мужчинами, вот сейчас мы и посмотрим, где таланты, какие таланты. Потому что раньше, вот все, что про прошлые века мы говорим, ну просто настолько гигантский перекос в сторону мужчин по объективным историческим и общественно-политическим обстоятельствам, ну что даже невозможно говорить, что женщины там менее или более талантливы. Мы их просто не видели, не было нужного числа, чтобы сопоставить количество художников. А вот сейчас это число, по крайней мере, вот в учебных заведениях, ну, вы видите, какое соотношение. Ну,
да.
Вот сейчас будет очень интересно посмотреть, потому что сейчас нельзя апеллировать к тому, ах, женщин зажимают и не продвигают.
В день рождения Фриды Кало, автора необыкновенных автопортретов и пестрых натюрмортов, мы беседовали о женщинах-живописцах с искусствоведом, научным сотрудником Государственного института искусствознания Инной Пуликовой.
Интервью на радио «Спутник».